Глава вторая. Эпоха территориального расширения Рима. Параллельно с ростом войска граждан-землевладельцев идет, одно другое обусловливая, распространение политического господства Рима на территории Италии. Для существования города неизбежный контрудар против угрожавших Лациуму савельских горцев и кельтов. Дисциплинированное войско гоплитов оказалось сильнее как феодальных войск этрусков, так и чисто крестьянских войск горцев и кельтских племен. К началу IV века до Рождества Христова была покорена Южная Этрурия. Во второй его половине Латинский союз городов, превращенный в союзное государство под гегемонией Рима, 338 год до Рождества Христова, вступает в борьбу с савельскими горцами. В III веке до Рождества Христова были обезврежены и покорены кельты долины По после того, как была сокрушена попытка эллинов утвердить за собой Нижнюю Италию. Все это совершается в процессе колоссальной колонизационной деятельности. В большинстве случаев, по крайней мере, 1/3 земли отнималась у врага, иногда и вся земля, и распределялась между Римом и союзными городами. Часть ее отдавалась войску, и вместе с этим увеличивалась земля триб. Трибы увеличились в числе до 35, а затем совершенно чудовищным образом и по величине, с приблизительно 3000 гектаров в начале до размеров целых государств. Другая часть, с сохранением за государством права выкупа, продавалась, несомненно, для того, чтобы пополнить казну и при случае возместить трибут, который рассматривался как принудительный заем. Трибут – латинское слово. В древние времена с римских граждан взимался прямой налог с имущества, шедший на содержание армии. Начиная с Римской империи, под обозначением трибут понимается прямой налог, взимавшийся с провинций. Остаток остается в качестве государственного домена. Рядом с этим происходит систематическое основание полисов на завоеванной территории. Внутри страны колонизация занимается прежде всего союз как таковой. Колонии становились городами латинского права с самоуправлением и собственным земельным правом. Римлянин, посланный в них в качестве колониста, теряет право гражданства на родине и этим прикрепляется к колонии. Зато Рим, как торговый центр Союза, берет на себя обеспечение безопасности берегов. Здесь основанные колонии граждан имеют лишь ограниченную автономию. Позднейшие колонии римских граждан совсем не имеют ее, в принципе. Они управляются из Рима. Их земля есть римская земля. Колонисты здесь – римские граждане, которые в качестве гарнизона свободны от набора, но, в этом нет сомнения, прикреплены к месту своего пребывания. Впервые в III веке до Рождества Христова, с увеличением значения столицы, вместе с постепенным прекращением латинской колонизации, начинается то систематическое основание колоний граждан внутри страны, которые потом, после Второй Пунической войны, переживает еще вторичный расцвет, и одновременно с этим, со 2-3-3 столетия до Рождества Христова, ослабевает основание союзных колоний и ухудшается их правовое положение, предположительно ограниченная свобода передвижения. Эта эволюция в положении колонистов союзных колоний, как и видоизменение союзного права, соответствует эволюции внутри аттической державы. Постепенно возвышающееся державное положение столицы, пригнетение союзников, зато присоединение клерухии к столице, особенно с Перикла. В этих земельных наделениях и колониях прирост римского крестьянства находит теперь земельное обеспечение. За это сражается войско гоплитов. Это же соответствует цели и аттических клерухий, Как это ясно показывает для Афин народное постановление о колонизации Бреа, разрешающее ее только Зевгитам и Фетам. Но разница совершенно та же, как в новое время между Англией и Америкой, в том, что в силу своего географического положения Афины могли колонизировать лишь разбросанные владения, Рим – компактную континентальную область. Гигантское увеличение населения является результатом этого постоянного расширения площади Прокорма. Таково, а не наоборот, естественное, как всегда в подобном случае, причинное отношение. В то же время это огромное увеличение количества земли означает безостановочное продвижение вперед созданного в эпоху 12 таблиц римского способа поселения. Древние паги были разорваны римской лимитацией. Где еще остается их автономия для религиозных местных культов? Их постановления имеют теперь значение чего-то вроде мероприятий для земельного обложения. Ager compascus, древняя альменда, становится также случайной принадлежностью отдельных фунди. Деревня не существует для административного права или же существует лишь как допускавшееся в отдельных случаях замещение пробелов. Через полосица, где она существует, устраняется при ассигнации. Везде остается победителем отдельный двор – вилла, некогда символ благородного владения. После того, как крестьяне Самницких гор во время союзнической войны, доведенные до отчаяния, еще раз выступили на защиту своей древней деревенской свободы, ассигнация суллы, затем ужасная конфискация и наделение землей ветеранов триумвиров и здесь своими ограничениями разрушили остатки древних поселений. Город и городское земельное право везде остаются победителями. Если Клисфен смягчил сословную борьбу тем, что всех знатных принудительно направил в деревни, то Рим пошел обратным путем. Он разрушил деревни и превратил всех крестьян, в теории, во владельцев поместий, какими до тех пор были лишь знатные. Если о Клисфене, как упомянуто было сказано, что он сделал всех афинян знатными, то в социальном и экономическом смысле это, собственно, едва ли применимо к его скорее превращающей знатных в крестьян реформе. Напротив того, это очень применимо к возникшему в период территориального расширения римскому земельному праву. И, как уже упомянуто выше, не только в смысле земельного права, но и родового права. В то время как носившие одинаковые имена патрицианские и плебейские роды стоят в Риме рядом друг с другом, древнейший аттический городской знатный род менял свое имя, потому что в силу клисфеновской реформы демос носил то же имя. Протест против принудительного демократизирования, какому в Риме, где аграрная реформа фактически означала расширение права знати, а не оттеснение знати, не было повода. Но это римское земельное право, вопреки некоторым формальным чертам сходства с эллинским делением колониальной земли, по цели своей и по своему действию представляет собой нечто почти единственное, потому что оно было создано с совершенно сознательной целью устранения всех ограничений свободной эксплуатации земли. И что было важнее всех общинно-хозяйственных элементов в аграрном строе, перенесение не знающих ограничений владельческих прав, связанных с доминиумом, на землю, мобилизации земли через посредство крайне удобной формы отчуждения, которая делает излишней даже передачу земли, ограничение вечно действующих сервитутов лишь абсолютно необходимыми правами на дороги и на воды, в придачу к этому полная материальная свобода завещания. И это так полно мобилизованное частное земельное владение, сделанное основой принадлежности к трибам и, в соответствии со своим размером, политических и военных прав и обязанностей, периодически устанавливаемых посредством ценза, уже все это одно указывает на абсолютно тенденциозный характер этого правового развития. В противоположность аграрной политике эллинской демократии, делавшей деревню ячейкой государства, римская аграрная политика носит, с позволения сказать, американистский характер. Как американский фермер, который также не знает деревни, сидит на отдельном дворе, между не заботящимися ни о каких географических условиях, бегущими под прямым углом через гору, долину, лес и холм межи, так, по крайней мере, в идеале и римский сельский хозяин сидит на своей вилле. Но эта тенденция земельного права обнаруживается еще яснее в резком разделении римского поля на две категории. Или агер приватус, или агер публикус. Общинохозяйственные формы владения, как это показывает также структура частного кондоминиума, подвергаются сознательному разрушению. Альменда предоставлена вымиранию. И, наконец, сохранившийся в надписи аграрный закон 643 года до Рождества Христова от основания города Рима, то есть считая от 753 года до нашей эры, ставит препятствие его новому возникновению. Подобное намерение становится еще яснее, если с безграничной властью распоряжения, которой предоставляется приобретенная в собственность земля, сравнить совершенно противоположное юридическое трактование неприобретенной в собственность земли. В отношении к ней гражданская процедура ограничивается защитой против насильственных, воровских или следующих со стороны людей, наделенных несущей службу землей, силой, тайно, непрочно, нарушений фактического владения каждого данного момента и, в случае надобности, его подтверждением таким образом, что жатва достается тому, кто в спокойном владении возделывал поле. Таково ведь первоначальное практическое значение годового срока при интердиктах. Что владельческие посессорские интердикты впервые возникли для владельцев на агер публикус, оспаривается по важным основаниям. Что они неприменимы были для владения на агер публикус, это прямо не может быть обосновано. По крайней мере, указанием на участие состоявших с Римом в коммерциуме италиков во владении. Ни римлянин не имеет лишь права гражданина и права иска. Мне кажется, что и то, как упомянуты интердикты в аграрном законе 111 года до Рождества Христова, говорит за то, что они применялись на тогда превращенном в частную землю агер публикус. Регулирование всех остальных вопросов фактического владения не беспокоит тогда древнее гражданское право. Это дело управления. Таким образом, на агер публикус, каковым является всякое нечастное и непризнаваемое формально за союзными или в силу народного или сенатского постановления терпимыми общинами, древнейший пример – агер габинус, земля – существует лишь властью в административно-правовом порядке регулируемые или терпимые фактически владельческие отношения. Первое. В административно-правовом порядке регулируемые виды фактического владения, пока территориальное расширение государства не выходило еще за пределы Италии, представляют собой частью земельной выдачи на условиях службы, в частности, службы по проведению дорог, частью аренды и наследственные аренды. Наследственная аренда и выдача земли на условиях службы вовсе не чужды римскому праву, но только покоящемуся на 12 таблицах римскому частному праву. Установление их было ведь суверенным правом государства, и так как «legis actio» на почве наследственного арендного владения немыслимо, то оно прежде всего лишено было гражданско-правовой защиты. В случае надобности должны были приходить на помощь владельческие интердикты и административный приказ. Когда затем первоначально суверенные, входившие в союз общины, превратились в муниципии, претор создал формулу для муниципального и государственного агер вектигалис. Целью недопущения частной наследственной аренды могло быть только предотвращение возникновения частной вотчинной власти землевладельца. Как в Греции и в противоположность Востоку, и в средневековых городах ограничение земельного права, имевшего значение основы права гражданства, определенными, исключающими личную зависимость правовыми формами, является не случайностью, но связано с сущностью права государства. В Констанце, и, наверное, часто, превращение собственности гражданина в платящую оброк землю поставлено в зависимость от согласия общины, так же, как в Фрейбурге покупка в кредит собственности гражданина была запрещена. Впервые приобретение прав гражданства институтом покупки ренты сделало, возможно, внутри городов форму обременения земли повинностями, которые не делало гражданина зависимым держателем. Второе. Терпимые владельческие отношения на государственной земле составляют столь часто упоминаемые оккупации. Право оккупации на агер публикус есть право каждого римлянина, а также каждого гражданина, внесенный в Италийский союзно-военный матрикул общины, брать во владение за плату государству из части продукта, которая, по-видимому, благодаря попустительству впоследствии не повышалась, государственную землю, первоначально пустующую землю, и удерживать ее у себя до дальнейшего распоряжения со стороны государственного управления. Позже, после того, как было дано разрешение на оккупацию, признанное государством. Это право, право оккупации, и было тем правом, которое прежде всего привело к созданию огромных земельных латифундий, против которых впоследствии выступило законодательство Гракхов. Был ли знаменитый закон Лициния Секстия реальностью? Это, несмотря на защиту Залтау, становится все более и более сомнительным. В настоящее время в нем видят все более и более перенесение социальных противоречий эпохи Гракхов в IV веке до Рождества Христова и принимают, что это, у Катона будто бы упоминаемое, ограничение владения относится к началу II столетия до Рождества Христова, что закон, который ограничивал оккупацией максимум 500 югерами, невозможен был в первую треть IV века до Рождества Христова, потому что количество поля, которым владели тогда римляне, будто бы равнялось только 2 квадратным милям. Это, конечно, неверно. Даже только при 50-60 тысяч гектаров площади, полей, отдельной оккупации отдельных зажиточных граждан, 125 гектаров, не были бы сами по себе чем-либо абсолютно невозможным, и уж во всяком случае совершенно невероятным. Но римское землевладение уже в IV столетии до Рождества Христова вышло далеко за пределы Ager Romanus. Во всяком случае, традиция очень сомнительна, и последние трудности для признания ее фальсификации теперь благодаря остроумным исследованиям Машке устранены. Как бы там ни было, фактически решающим является то, что этот беспримерный по своей грубой простоте институт, объекты для сравнения можно найти в юридически и фактически весьма, впрочем, отличном трактовании оккупаций на царской, пустующей или высоко лежащей песчаной земле в Египте. Об этом смотрите в разделе «Эллинизм». Это перенесение древнего права оккупации с пустующей земли на в огромной части уже находящуюся под обработкой землю, которая досталась государству в результате завоевания с гигантской территориальной экспансией государства, совершенно изменила свое значение. Так как в каждой оккупации скота и рабовладельцы могли, конечно, участвовать с несравнимо большим успехом, чем еще столь многочисленные свободные крестьяне, то благодаря этому после проникновения в жизнь института покупных рабов был создан неслыханный дотоле аграрный капитализм, против которого крестьяне реагировали тем, что выставили требование, чтобы завоеванная земля систематически распределялась между всеми гражданами и становилась их собственностью в качестве агер приватус. Действительно, за большинством успешных войн, как уже было упомянуто, следовало наделение землей победоносного войска. Этому соответствовало применение свободы завещания в виде лишения наследства остальных детей в пользу единонаследника. Оно имело огромное практическое значение для удержания земельного владения в семье, пока земля путем завоевания попадала в ее распоряжение. Свобода завещания, как и остальные институты римского земельного права, стоит таким образом в связи с резко выраженной аграрно-экспансионистской тенденцией, которую принуждено было усвоить государство с ростом значений войска гоплитов. Но скоты и рабовладельцы были, напротив, заинтересованы в расширении открытого для оккупации и для сдачи государством в аренду агер публикус. В течение периода завоеваний, происходивших на почве Италии, мы находим в традиции регулярно повторяющиеся упоминания о том, что зажиточные слои на требование масс произвести наделение из агер публикус отвечают предложением завоевать новую землю для этой цели и вывести колонию. Совершенно отвергать достоверность этих сведений также и в этом отношении едва ли есть основания. Ведь содержание классовых интересов едва ли могло быть иным в эпоху территориального расширения Рима. Совершенно подобным же образом протекал процесс территориального расширения, например, в Элиде. Знать позволяет демам принимать участие в грабеже. В общем, при такой конкуренции интересов крестьяне, конечно, получали все меньше и меньше. Только под давлением тяжелых внешних опасностей знать решалась на вывод колонии. Так многочисленные колонии граждан с середины II и в начале I столетия до Рождества Христова объясняются кельтской и пунийской опасностью и абсолютной необходимостью заполнить созданные войнами пробелы. Несмотря на это, сопротивление со стороны крупного землевладения и в эпоху гальских и пунических войн часто было очень упорным. Борьба классов за область проживания синонов и пицен могла быть решена плебсом в 232 году до Рождества Христова через посредство Фламиния, в смысле колонизации лишь против определенно выраженного противодействия со стороны Сената. В глубине этих конфликтов скрывалась борьба между свободным и несвободным трудом, которая позже, в эпоху Гракхов, привела к революции. В Элладе и на Эллинском Востоке экономическое значение рабства для деревни оставалось довольно ограниченным. Многочисленные мелкие центры хозяйственного оборота в древней Элладе не имели плодородного, достаточно дешево приобретаемого и поэтому приспособленного для плантационного крупного хозяйства с рабами аграрного хинтерланда. Немецкое выражение «хинтерланд» – незахваченная территория, граничащая с колониями. На Востоке земля была густо населена и дорога, и кроме того, связанная с монархическим и бюрократическим режимом многообразие эллинистических государств и большое значение доменовых, возделывавшихся мелкими арендаторами земельных комплексов, с самого начала существенно ограничивало относительное значение крупного рабовладельческого хозяйства. Если не считать спартанского феодального государства, и Хиуса мы почти ничего не слышим в Греции и на всем Востоке о восстаниях рабов, и чем позже, тем меньше, тогда как восстание Спартака в Южной Италии и на Сицилии причисляется к самым страшным социальным потрясениям древнего мира. В Риме именно рост денежного богатства, географически обусловленная возможность значительного расширения государства внутрь страны, а затем капиталистический характер заморских завоеваний и, следовательно, гораздо более крупное обеспечение рынка рабов, дали широкое развитие тенденции к массовому скоплению людей. Огромный ввоз рабов в Рим, а также, на что указывает Ферреро, появление масличных и виноградных плантаций в качестве фактора, имеющего определяющее значение для общего хозяйственного положения, отмечаются в источниках одновременно с движением гракхов, но уже сочинение Катона показывает, что оба эти явления должны быть значительно старше. Поместное собственное хозяйство с рабами, такое, каким оно рисуется нам, предполагает, как свою предпосылку, замирение, какое наступило в Италии после ее объединения, окончательно же после поражения Ганнибала. С тех пор в течение 600 лет ни один враг не ступал на римскую территорию. Вместе с этим начался упадок тяжело вооруженного войска. Чем шире распространялось завоевание, тем меньше могла завоеванная земля служить для заселения ее свободными крестьянами. В эпоху заморского расширения государства с этим явлением было покончено совсем. Со 177 года до Рождества Христова, до момента, когда гракхами были основаны колонии, в течение более полустолетия была выведена лишь одна колония граждан. Должностная и денежная аристократия с внешней стороны пребывали в самом лучшем согласии. Трибуны функционировали тогда до самых гракхов лишь как орудие сената, стремилось упрочить фактические владельческие отношения и утвердить военную силу Италии на повинностях, входивших в союз общин. Шультен справедливо обратил внимание на то, что к 177 году до Рождества Христова, с которым приходит к концу начавшийся в древние времена вывод колоний граждан, относится и закон Клавдия, консульский закон 177 года до нашей эры, который устранил латинов, и что еще более суровый закон 126 года до нашей эры, предложенный Юнием Пенном, изгонял из Рима латинов и перегринов, чужестранцев, присвоивших себе право римского гражданства, относится ко времени после низвержения Тиберия Гракха и перед выступлением Гая Гракха. Эти ограничения свободы передвижения союзников как в интересах удаления демократических или прямо нелегитимированных элементов из комиций, в которых владеющий римской землей латинин первоначально, вероятно, имел право подавать голос, так и в интересах удержания войска гоплитов на его собственной почве и его податной силы за его общинами, последовали прежде всего вполне с его согласия. Закон Клавдия был издан прямо по его предложению. Но в то же время они шли вразрез с консервативными интересами должностной знати, типичному представителю которой, Сципиону Эмилиану, легенда влагает в уста вместо обычной молитвы о приумножении другую, о сохранении государства. Действительно, интерес знати заключался в сохранении статус-кво как внутри страны, так и вне ее. Ибо прочное господство должностной и военной знати в войске и в государстве немедленно должно было поколебаться, если бы Рим предпринял аннексии за пределами замкнутой итальянской территории, содержал там войско, которое не могло надолго оставаться гражданским ополчением, собираемым в случае надобности. Первые затруднения, касавшиеся пополнения и производства младших командиров начались, что весьма характерно, с расширением сферы деятельности за море. Заморское расширение государства было капиталистическим. Недолжностная знать старой традиции, которая хотела ограничиться предусмотрительной политикой вмешательства, но капиталистические интересы торговцев, откупщиков налогов и доменов предопределили уничтожение старых торговых центров Карфагена, Коринфа, Родоса, вызвали политику заморских аннексий, которые служили интересам капитала, а не колонизационным интересам свободных крестьян. Предоставить эти заморские приобретения крестьянам не входило в интересы ни должностной знати, ни капиталистов, не говоря уже о том, что выселение за море и самим крестьянам могло показаться привлекательным лишь в случае крайней нужды. Симптомом этого является то, что когда обеспечение землей естественного прироста населения перестало быть целью завоевания и свобода завещания начинает хереть, пока в последние столетия свободного государства она не была фактически устранена посредством жалобы на завещание, составленной в ущерб законным наследникам. Она утратила свой старый смысл. Все более и более весы склонялись в пользу крупных рабовладельцев. Оккупации на захватывавшем все большую и большую часть Италии Агер Публикус имели, очевидно, целью отчасти крупное пастбищное хозяйство, по взгляду Катона-старшего, бывшее самым доходным, как меньше всего требующим затрат и меньше всего связанным с проблемой добывания рабочей силы, помещением капитала. Частично же они должны были с самого начала быть крупными сельскохозяйственными предприятиями. Сдача на откуп государством доменов и доходов с доменов благоприятствовала, особенно в провинциях, также крупному производству, отчасти сознательно, вследствие большего удобства деловых отношений с более крупными, сильными капиталом-арендаторами, частью фактически вследствие страшного гнета, которым она ложилась на сидевших на завоеванной земле на прекарном положении и обязанных платить оброк крестьян. Тогда как римские крупные арендаторы, естественно, сравнительно с ним были в более благоприятном положении. Государственные откупы Римской республики вообще гораздо более, чем откупы свободного эллинского полиса, носили капиталистический характер. Общество откупщиков фактически не подлежали никакому контролю, что является резкой противоположностью не только эллинистическому Востоку, но и нормальной греческой практике, потому что к тому обстоятельству, что свободное городское государство не имело и не могло иметь постоянного персонала финансовых должностных лиц, и, следовательно, откупщики сами должны были ставить и весь персонал сборщиков. Здесь присоединялась еще и безграничность территории. Крупные капиталы на рабах и в деньгах, наряду с этим, отсюда обязательство представлять земельное обеспечение, крупное земельное владение на полном итальянском праве, вследствие этого поставленное в очень привилегированное экономическое положение, были необходимыми условиями участия в этих крупнейших капиталистических предприятиях древности. Но требование представления обеспечения в форме земельных участков, владеемых на полном римском земельном праве, следовательно, требование квалификации через посредство национального земельного владения делало это сословие капиталистов в то же время в гораздо более высокой мере национальным сословием, чем где бы то ни было на Востоке, где в эпоху Птолемеев откупщики, по-видимому, были преимущественно чужестранцы, или даже в Элладе, где более мелкие города уже для того, чтобы вызвать конкуренцию при торгах, часто совершенно сознательно покровительствовали чужестранным финансистам. В экономическом и социальном смысле аристократический отпечаток, лежащий на Риме и присущий ему с давних пор, был этим, естественно, очень усилен. В противоположность прорывавшемуся от времени до времени в эпохе расцвета эллинской демократии характерному для цеховой мелкой буржуазии интересу пропитания, здесь возникла традиция широко захватывающей капиталистически ориентированной политики как в расчленении владеющих классов союзников. Италики как таковые, а не одни римляне, извлекали выгоды из права оккупации на «агер публикус», как и из деловой экспансии господствующей державы, так и в распоряжении завоеванными землями и в конституировании провинций. Конечно, при этом такая политика в каждом отдельном случае была предметом самой ожесточенной борьбы интересов. Наряду со старым классовым антагонизмом крестьян и крупных, владевших скотом и рабами, пассессоров, выступало расслоение внутри имущих слоев. На одной стороне заинтересованные политикой фамилии должностной знати, которые находили представительство своих интересов в Сенате и законом и правовым обычаем были отстранены от прямого участия не только, что почти по всей древности, само собой разумелось, в ремесле, но и в откупе налогов, а также и в судовладении. Сенатор мог владеть только судами, которые по своей величине могли быть достаточны только для транспортировки собственных продуктов его поместного хозяйства. Вследствие этого он должен был ограничиваться, кроме обогащения на службе, получением земельной ренты, отдачей денег в рост, которая, правда, была ему запрещена, но, тем не менее, была возможна и обычно практиковалась через вольноотпущенников и непрямым участием капиталом в торговле и судоходстве. На другой стороне стояла вследствие своего прямого участия в капиталистической наживе отстраняющие себя от должностей и от сената сословие капиталистов, которое имело свое политическое представительство в центуриях, больше всего обложенных налогами, особенно всадников, и окончательно было конституировано как сословие Гаем Гракхом. Что должностные лица и откупщики налогов в провинциях обыкновенно работали рука об руку и делили добычу, то это не мешало тому, скорее его обусловливало, что сенаторские роды имели настоятельнейший интерес в том, чтобы держать буржуазию в политической зависимости и прежде всего сохранить за сенатом составление списков присяжных для судов, разбиравших дела о проступках должностных лиц. С другой стороны, постоянное увеличение шансов на прибыль вследствие завоеваний поднимало экономическую силу капиталистов, все более и более становившихся необходимыми для государственной кассы в качестве поставщиков денег и вышколенных в смысле купеческой техники организаторов взимания государственных доходов. Поставщики денег для государства уже в эпоху Второй Пунической войны фактически составляли силу, которая спасала государство в финансовом смысле, но за это диктовала ему свою политику. С эпохи Гракхов, когда и прямые налоги, по крайней мере, в провинции Азия, предоставлены были ее эксплуатации, буржуазия переживала пору своего расцвета. Сопровождающим явлением было известное в Элладе лишь в зачатке, правда, в немалой степени, колоссальное развитие работорговли и эксплуатации рабов вообще. Частное плантационное хозяйство с массами рабов, которые подчинены были военной дисциплине, и, так как вследствие постоянного захвата людей на войне их убыль можно было дешево восполнить, подвергались самой беспощадной эксплуатации. Распространил по свету и, в частности, на Западе, по-видимому, первый, ведший колонизацию на чисто купеческих началах народ, финикийне и особенно карфагенине, обнаружившие такие хозяйства в поместьях египетских фараонов. Действительно, классическими местами процветания их всегда была римская провинция Африка, а затем Сицилия. И, по-видимому, впервые принцип таких хозяйств получил научную трактовку в 28 книгах Магона из Карфагена о земледелии. Из двух источников получать сравнительно высокоценные и потому пригодные для транспортировки продукты для реализации их на рынке, плоды аренды из части продукта и рабского хозяйства, для капитала в тогда еще относительно слабо заселенных областях Запада являлось приемлемым рабское хозяйство, по крайней мере до тех пор, пока экономически было возможно хищническое хозяйство в отношении к земле и, что главное, в отношении к рабочей силе. Для Рима со времен Катона до императорской эпохи осязательно постоянно увеличивавшееся в смысле своего типичного объема рабское хозяйство стало национальной хозяйственной формой. Аграрные писатели принимают господство рабского труда как факт, сам собой разумеющийся. Рядом с ним принимаются в расчет, как и Магона, только нанимаемые для жатвы свободные сельскохозяйственные рабочие. Снижающиеся экономические и социальные значения сословия средних землевладельцев и крестьян, наряду с преобладанием крупных имений, чем дальше, тем все больше и больше, парализует его тенденцию к территориальному расширению. Необеспеченное потомство собирается в столице и больше не может быть использовано для колонизационных целей с тех пор, как оно уже не проникнуто интересом, приобретая оседлость, стать полноправными гражданами. Оно должно во все в большем и большем числе получать обеспечение с помощью хлебных раздач от государственной хлебной администрации. Этим в то же время был сужен естественный рынок для итальянского хлеба и был создан дальнейший стимул для свободных сельских рабочих к скоплению в столице. К этому прибавилось страшное разорение крестьянского сословия походами в далекие заморские страны, притом для надобностей, которые не имели ничего общего с его интересами. С помощью самоэкипирующегося войска граждан эти войны уже сами по себе не могли вестись долгое время. И чем дальше, тем меньше это было возможно, потому что с увеличением интенсивности обработки здесь, как и везде, самостоятельно ведущий хозяйство крестьянин все более и более становился экономически неотлучным. Решительной борьбой свободного труда и поселения с несвободными было движение гракхов, которое опять ухватилось за старые требования раздела «Агер публикус». Гракхи лично, по крайней мере Тиберий, были прежде всего политическими реформаторами. Их цель – восстановление старых основ военного строя. Они ставили, само собой разумеется, интересы крестьянства для себя и для своих детей – получить возможность дешево приобрести землю на службу своему делу. Земля для целей поселения могла быть в большом количестве получена лишь путем ограничения и частичной конфискации оккупаций. Но это отнятие старых владельческих прав целых поколений, это как раз подчеркнул Мейер, шло вразрез с интересами не только римских, но также и допущенных в оккупации в принципе на равной ноге союзнических посессоров. И поэтому движение гракхов вызвало не только классовую борьбу в Риме, но также борьбу римского гражданства с союзниками, которые теперь уже для своей экономической защиты и для того, чтобы участвовать в ассигнациях, должны были потребовать право гражданства, тогда как до тех пор, напротив, они довольно часто должны были протестовать против оттока в Рим своих самых состоятельных граждан. Гракхи могли, даже в союзе с крестьянами, лишь от раскола в рядах превосходившего их противника ожидать победы для своего в первой линии идеологически мотивированного движения. Им действительно удалось привлечь на свою сторону выгодой слой принадлежавших к должностной знати владельцев денег и рабовладельцев, чисто экономически заинтересованной буржуазии, так называемые сословия всадников, когда они помогли откупщикам налогов путем предоставления провинции Азия, их эксплуатации по системе сдачи на откуп в городе Риме и путем передачи им судов подняться на вершину их могущества, с которой лишь Сулла их окончательно низверг, когда опять подчинил их судебному контролю сенаторских родов. Этот подъем античного капитализма на высшую точку своего развития в ему присущих формах, как он был достигнут этим усилением обладателей крупных капиталов, совершался, несомненно, за счет интересов жителей провинций, которые подвергались беспощаднейшей эксплуатации. Тем не менее, это недолго было на пользу движения гракхов. Сенату удалось перетянуть на свою сторону экономически насыщенных всадников. Мысль привлечь к себе союзников предложением им прав гражданства не могла иметь успеха в Риме. С тех пор, как право гражданства не только давало право рассчитывать на надел земли, но вообще опять стало внушать комициям чувство силы, а вместе с тем и возможность ее экономического использования, они пошли по пути афинского демоса до Перикла и при нем. И в конце концов, как раз вследствие военно- и аграрно-политической цели аграрных законов Гракх, приобретая популярность у масс, увидел направленную против себя конкуренцию демагогии крупных землевладельцев. Произведенные Гракхами, как и позднейшие, наделение землей пытались предотвратить вновь создаваемые ими возможности спекуляции и задолженности. Владелец полученного участка должен был становиться действительно крестьянином-землевладельцем. Различного рода вспомоществования для приобретения инвентаря стоят поэтому рядом с решительными правовыми ограничениями. Неотчуждаемостью и, как показателем верховной собственности государства, чиншем в пользу государства, наделение землей ветеранов, проведенные Суллой и Цезарем, запрещали заклад участков и отдачу их в приданное и в то же время освобождали их от оброка. Но как раз социально-политически мотивированные ограничения и погубили гракхов. Ввиду этих политических целей декретированная неотчуждаемость вновь выделяемых земельных участков и уплачиваемый государству в виде признания его верховного права собственности в отношении к этим участкам чинш были искусно выдвинуты против Гракха, и он был побит. Победа земельного интереса вместе с насильственным подавлением движений гракхов знаменовала победу несвободного труда и вместе с тем устранение старых основ государства. Оккупации путем дошедшего до нас в надписи аграрного закона 111 года до Рождества Христова были и формально разъяснены как «ager privatus», следовательно, окончательно превращены в собственность, и вместе с тем был устранен италийский «ager publicus». После этого Марий стал набирать в старое, самоэкипирующееся войско граждан, снаряжаемый государством пролетариат, вносимые в ценз без имущества. Потому что только таким образом могла быть проведена реорганизация войска и отражена крайняя опасность германского нашествия. Правда, путем союзнической войны крестьянство и мелкая буржуазия Италии силой добыли себе участие в выгодах права гражданства. Но политическое значение крестьянства, идет ли речь о составе комиций или о государственном управлении и о разрешении задач мирового государства, уже отошло в прошлое. Войско превратилось в учреждение, обеспечивающее неимущих. Ветеран, а не гражданин, имел теперь право рассчитывать на наделение землей. И как раз с Мария начали повышаться средние размеры наделов – 30 югеров в эпоху гракхов, 50 при триумвирах в Италии, еще значительно больше участки в провинциях. С другой стороны, отбываемая в виде конной службы военная повинность имущих классов перестала быть действительной. Тем и другим была создана политическая основа цезаризма. Крупное восстание рабов указывает на значительное увеличение численности несвободных сельских рабочих. Тяжелые потрясения владельческих отношений, вызванные конфискациями и наделениями землей, особенно проводившиеся триумвирами, по существу оказали отрицательное, а не положительное воздействие. Раз данную экономическую структуру и вместе с этим данное деклассирование крестьянина нельзя было потрясти, и ветераны, вопреки упомянутым ограничениям оборота, не удержались на своей земле. Земля со времени регулирования оккупации в Италии была в громадной своей части в руках крупных владельцев. Как сильно было увеличение этого владения путем прямой скупки у крестьян, нельзя точно определить. Массы дошедшего до нас материала источников дают для этого лишь совершенно случайные и поздние точки опоры. Для Рима следует остерегаться во всей полноте представлять себе количественное исчезновение крестьянского сословия. Во все времена римского владычества, в особенности в областях, не дающие ренты земли, существовали многочисленные самостоятельные крестьяне, как в настоящее время существуют и будут существовать самостоятельные ремесленники. Произведенные Шультеном чрезвычайно обстоятельные исследования областей распространения сабельских имен показывают очень большую устойчивость, особенно крестьян горных местностей, которая едва ли может быть приписана только или главным образом римским ограничением права передвижения. Крестьянин оставался количественно в большом числе, но качественно, в смысле своего социального и экономического веса, он уже не имеет значения сопоставимого с рабовладельцами. В глазах аграрных писателей он превращается, конечно, преувеличенно, в беднячка, который со своим потомством возделывает землю, какую оставляет ему рациональное хозяйство. Распоряжение Цезаря, что пастухи на треть должны быть свободные люди, и речь Тиберии в Сенате о последствиях сельскохозяйственного рабства ясно показывает, куда привело развитие.